Луиза Мэй Олкотт. Хорошие жены. Глава первая. Поговорим о старых знакомых. Чтобы вновь начать наш рассказ и в приятном расположении духа подойти к описанию свадьбы Мэг, будет, вероятно, вполне разумно предварительно немного посудачить о делах семейства Марч. И здесь позвольте мне сразу заметить, что если кто-либо из представителей старшего поколения, слушая эту историю, сочтет, что в ней слишком много про любовь, не думаю, чтобы такой упрек высказали мне мои юные слушатели. Мне остается лишь отвечать вместе с миссис Марч. Что же еще можно ожидать, если в доме 4 жизнерадостные девочки и есть порывистый и энергичный молодой сосед? Прошедшие 3 года внесли мало перемен в спокойную жизнь семьи. Война была окончена, а мистер Марч, благополучно оказавшись дома, занялся своими книгами и делами вверенного его заботам маленького прихода, который обрел в своем пастыре священника по призванию и милостью Божией, скромного, трудолюбивого человека, богатого той мудростью, что лучше всякой учености, той отзывчивостью, что учит обращаться ко всему человечеству со словом «братья», тем благочестием, которое становится основой характера, вызывая уважение и любовь окружающих. Эти качества, несмотря на бедность и бескомпромиссную честность, закрывшие ему путь к житейского рода успеху, привлекали к мистеру Марчу множество замечательных людей так же естественно, как душистые травы влекут к себе пчел, и так же естественно давал он им нектар мудрости, в который 50 лет тяжелых жизненных испытаний не влили ни одной капли горечи. Серьезные и искренние молодые люди находили, что их седовласый ученый друг так же молод душой, как и они. Томимые заботами женщины шли к нему со своими тревогами, уверенные, что встретят самое глубокое сочувствие, получат самый мудрый совет. Грешники исповедовались в своих грехах чистому сердцем старику, получая и нагоняй, и спасение души. Талантливые люди находили в нем интересного собеседника. Чистолюбцам открывалось существование стремлений куда более благородных, чем их собственные. И даже те, кто был всецело поглощен земными интересами, признавали, что его убеждения красивы и справедливы, хоть на них и не разбогатеешь. На взгляд постороннего, всем в доме распоряжались 5 энергичных женщин. И так оно и было в том, что касалось многих домашних дел. Но скромный мудрец, сидевший среди своих книг, по-прежнему оставался главой и совестью семьи, якорем спасения и утешителем. И к нему неизменно обращались в трудную минуту эти вечно занятые, озабоченные женщины, находя в нем мужа и отца в подлинном смысле этих священных слов. Сердца девочек были открыты матери, души отцу и обоих родителей, живших и трудившихся ради них с такой преданностью, дочери дарили любовью, росшей вместе с ними и связывавшей всю семью самыми нежными и дорогими узами, которые делают счастливой жизнь и которые не в силах разрушить даже смерть. Миссис Марч все так же бодра и энергична, хотя в волосах ее больше седины, чем тогда, когда мы видели ее в последний раз. И в данное время она настолько поглощена делами Мэг, что госпиталям где еще остается много раненых мальчиков, и домам солдатских вдов, явно не хватает ее материнских забот и благотворительных посещений. Джон Брук в течение года мужественно исполнял свой долг перед страной. Был ранен и отправлен домой. Вернуться на фронт ему не позволили. Он не получил ни чинов, ни наград, хотя вполне заслужил их, ибо с готовностью рисковал всем, что имел. А жизнь и любовь необыкновенно дороги, когда та и другая в полном расцвете. Смирившись со своей отставкой из армии, он посвятил все силы тому, чтобы восстановить здоровье, подготовиться к новой работе и заработать на дом, где они с Мэг могли бы поселиться. С присущими ему здравым смыслом и упорным стремлением к независимости он отказался от более заманчивых предложений мистера Лоренса и поступил в его фирму на скромную должность бухгалтера, испытывая глубокое удовлетворение от того, что начинает свою карьеру с честно заработанного жалования, а не с банковского заема на ведение какого-либо рискованного дела. Мэг проводила время не только в ожидании будущего счастья, но и в усердных трудах, все более становясь по характеру взрослой женщиной, овладевая искусством ведения домашнего хозяйства и хорошея с каждым днем, поскольку любовь — могучий союзник красоты. У нее были свои девичьи желания и надежды, и она испытывала некоторое разочарование от того, как скромно предстояло начаться ее новой жизни. Незадолго до этого Нед Моффат женился на Салли Гардинер, и Мэг не могла не сравнивать их великолепный дом, роскошный экипаж, множество свадебных подарков и прекрасные наряды новобрачной со своими собственными, втайне страдая от того, что не может иметь всего этого. Но зависть и неудовлетворенность сами собой куда-то исчезали, стоило лишь ей подумать о терпении, любви и трудах, вложенных Джоном в приобретение маленького домика, ожидающего ее. И когда они сидели вдвоем в сумерках, обсуждая свои нехитрые планы, будущее неизменно представлялось таким прекрасным и ярким, что она забывала обо всей роскоши Салли и чувствовала себя самой красивой и богатой девушкой под солнцем. Джо так и не вернулась на должность компаньонки тети Марч. Старой даме так понравилась Эмми, что она постаралась подкупить ее, предложив оплачивать уроки рисования у одного из лучших учителей. А на таких условиях Эмми согласилась бы служить и гораздо более суровой госпоже. Так что Эмми отдавала утренние часы обязанности, а вечерние — удовольствию. И все шло замечательно. Джо тем временем посвятила себя занятиям литературой и уходу за Бесс, которая оставалась очень слабой еще долго после того, как лихорадка стала делом прошлого. Бесс не была больной в прямом смысле слова, но не была и прежним цветущим, здоровым и румяным существом. И все же, всегда полная надежды, счастливая и безмятежная, занятая исполнением своих скромных домашних обязанностей, всеобщий друг, она превратилась в доброго ангела дома задолго до того, как это поняли даже те, кто любил ее больше всего на свете. Пока парящий ангел платил Джо доллар за каждую колонку ее чепухи, ее же собственное выражение, она чувствовала себя женщиной со средствами и усердно строчила свои маленькие романтические истории. Но в ее кипучем уме и честолюбивой душе бродили великие планы, и в старом жестяном ящике на чердаке медленно росла кипа листов исчерканной рукописи, которой предстояло поставить имя Марч в ряд знаменитейших имен американской литературы. Лори, послушно отправившийся в университет, чтобы доставить удовольствие дедушке, старался теперь провести 4 года учебы как можно приятнее, чтобы доставить удовольствие самому себе. Всеобщий любимец, благодаря деньгам, манерам, талантам и добрейшему сердцу, вечно вовлекавшему его в неприятные истории при каждой попытке помочь другим из подобных историй выкрутиться, он подвергался огромной опасности превратиться в испорченного по весу. И, вероятно, превратился бы, как немало других подающих надежды мальчиков, если бы не обладал хранящим от зла талисманом в виде воспоминания о добром старике, живущем лишь его успехами, о заботливой женщине, следящей за ним словно за собственным сыном, и, последнее по счету, но не по важности, о 4 простодушных девушках, которые любят его, восхищаются им и верят в него всей душой. Будучи лишь прекрасным смертным, он, разумеется, шалил и флиртовал, становился то щеголем, то любителем водного спорта, то сентиментальным, то спортивным, в зависимости от того, что предписывала студенческая мода, зло подшучивал над другими, так же, как другие над ним, употреблял жаргонные словечки, а не раз даже был опасно близок к исключению из университета. Но так как основной причиной всех его проделок было приподнятое настроение и любовь к забавам, он всегда ухитрялся спасти положение искренним раскаянием, честным искуплением вины или неотразимой силой убеждения, искусство, которым он владел в совершенстве. Он, пожалуй, даже гордился тем, что так часто был на волосок от провала. И ему нравилось повергать девочек в трепет рассказами о своих победах над разгневанными младшими преподавателями, важными профессорами и опасными врагами. Студенты нашего курса были героями в лицах девочек, которые никогда не уставали слушать о подвигах наших ребят и которым часто представлялась возможность заслужить благосклонные улыбки этих великих людей, когда Лори привозил однокурсников погостить в большом особняке Лоренсов. Эмми особенно часто удостаивалась высокой чести пользоваться вниманием героев, так как рано почувствовала силу своего очарования и научилась ею пользоваться. Мэг была слишком поглощена своим единственным и неповторимым Джоном, чтобы уделять внимание иным представителям сильного пола, а робкая Бесс могла лишь украдкой бросать взгляды на студентов и удивляться, как это Эмми осмеливается так командовать ими. Но Джо чувствовала себя в своей стихии, и ей было нелегко удержаться от того, чтобы не подражать мужским манерам, речам и геройским поступкам, которые казались ей куда более естественными, чем все приличия, в рамках которых предписано держаться юным леди. Джо невероятно нравилась всем мальчикам, но ни один не был влюблен в нее, хотя лишь весьма немногие воздерживались от принесения нежной дани в виде 1-2 сентиментальных вздохов на алтарь красоты Эмми. И раз речь зашла о сантиментах, мы можем вполне естественно перейти к рассказу о голубятне. Так назывался маленький, выкрашенный коричневой краской домик, который мистер Брук приготовил для себя и Мэг. Название домику дал Лори, утверждавший, что оно как нельзя лучше подходит для жилища нежных влюбленных, которые не перестают ворковать и целоваться, словно голубок и горлица. Это был крошечный домик, к которому примыкал маленький садик сзади и газончик размером чуть больше носового платка спереди. Тем не менее, Мэг собиралась иметь фонтан, обсаженную деревьями и кустами аллею и половодье великолепных цветов. Пока же фонтан был заменен старой каменной вазой, потемневшей от непогоды и очень похожей на надбитую полоскательную чашку. Аллею изображали несколько молоденьких лиственниц, еще не решивших, бороться ли им за жизнь или умереть. А на мысль о половодье цветов должны были наводить ровные и частые бороздки на земле, указывающие, где были посеяны семена. Но внутри домик был очарователен. И счастливая невеста не видела изъяна нигде, от чердака и до погреба. Хотя, конечно, передняя была такой узкой, что будь у молодоженов фортепиано, оно никак не вошло бы в дом целиком, а лишь по частям. Но его, к счастью, не было. В столовой с трудом можно было посадить за стол 6 человек. Кухонная лестница, казалось, была специально расположена таким образом, чтобы обеспечить падение и слуг, и фарфора прямо в ларь с углем. Впрочем, стоило лишь привыкнуть к этим незначительным недостаткам, как ни один другой дом уже не мог показаться более совершенным жилищем, поскольку те, кто обставлял его, руководствовались здравым смыслом и хорошим вкусом, и результат можно было назвать в высшей степени удовлетворительным. В гостиной не было ни мраморных столиков, ни высоких зеркал, ни кружевных занавесей. Зато была простая мебель, множество книг, несколько хороших картин, подставка для цветов в эркере и немало красивых мелочей, подарков, сделанных дружескими руками и казавшихся еще прекраснее от того, что несли на себе печать глубокой любви. Не думаю, что мраморная психея, подарок Лори, хоть в какой-то мере утратила свою красоту от того, что Джон поставил ее на самодельную консоль. Психея – героиня греческого мифа, прекрасная возлюбленная бога любви Эрота. Или что какой-либо обойщик мог задрапировать скромные муслиновые занавески более изящно, чем сделала это искусная рука Эмми. Или что какая-нибудь иная кладовая хранила больший запас добрых пожеланий, веселых слов и счастливых надежд, чем та, в которую Джо и миссис Марч сложили немногочисленные коробки, ящики и свертки с приданым Мэг. И я глубоко убеждена, что чистенькая, совершенно новая кухня не выглядела бы такой уютной и аккуратной, если бы Ханна не переставила 10 раз каждую кастрюлю и сковородку, выбирая для них наилучшее место, и не принесла бы растопку, чтобы все было готово к тому моменту, когда миссис Брук придет к себе домой. Я даже сомневаюсь в том, что какая-либо юная мать семейства начинала супружескую жизнь с таким запасом тряпочек для вытирания пыли, разнообразных прихваточек и лоскутных мешочков. Бесс приготовила их в таком количестве, что Мэг должно было хватить их до серебряной свадьбы. Бесс даже изобрела 3 вида тряпочек особой формы специально для мытья предметов свадебного сервиза. Те, кто заказывает изготовление подобных вещей посторонним, не понимают, что они при этом теряют. Ибо даже самые простые и непритязательные предметы обретают красоту, если они сделаны с любовной заботливостью. И Мэг нашла немало подтверждений этой истины. В ее маленьком уютном гнездышке все, от кухонной скалки до серебряной вазы на столе в гостиной, красноречиво говорило о семейной любви и нежной предусмотрительности. Как весело проводили они время, совместно составляя свои планы. Как торжественно отправлялись все вместе за покупками. Какие смешные ошибки совершали, какими взрывами хохота встречали нелепые покупки Лори. В том, что касалось любви к проказам, Этот молодой человек, хотя почти с университетским образованием, оставался самым настоящим мальчишкой. Его последней причудой было, возвращаясь домой на выходные, привозить с собой какие-нибудь новейшие, полезные и хитроумные товары, необходимые юной домохозяйке. То это был комплект замечательных зажимок для белья, ничего не зажимавших, то удивительная терка для мускатных орехов, развалившаяся на части при первой же попытке пустить ее в дело, то приспособление для чистки ножей, совершенно их все затупившее, то щетка, аккуратнейше снимавшая с ковра ворс, но оставлявшая мусор, то облегчающее труд прачки мыло, от которого с рук слезала кожа, то надежнейший клей, который намертво приклеивался только к пальцам обманутого покупателя, то разнообразные скобяные товары, от игрушечной копилки для медиков до чудесного бака, моющего посуду паром и грозящего взорваться во время этой процедуры. Тщетно Мэг умоляла его остановиться. Джон смеялся над ним, а Джо называла мистером Тудлем. Мистер Тудль – персонаж романа «Домби и сын» 1848 Чарльза Диккенса, отец многочисленного семейства. Он был одержим стремлением оказать поддержку изобретательным Янки и обеспечить своих друзей на будущее всеми необходимыми для жизни приспособлениями. Так что каждая неделя приносила какой-нибудь новый, нелепый сюрприз. И вот, наконец, все было готово. Вплоть до мыла, заботливо подобранного Эмми в тон к цвету обоев в каждой спальне. И стола, накрытого Бесс для первого ужина молодоженов в новом доме. «Ты довольна? Ты чувствуешь себя здесь как дома? Как ты думаешь, ты будешь здесь счастлива?» — спрашивала миссис Марч, когда рука об руку с Мэг обходила новые владения дочери. Казалось, что теперь они привязаны друг к другу еще нежнее, чем прежде. «Да, мама, я совершенно довольна благодаря вам всем и так счастлива, что и сказать не могу», — ответила Мэг. Взгляд ее выразил больше, чем любые слова. «Если бы только у нее была одна или две служанки, все было бы в порядке», — сказала Эмми, выходя из гостиной, где пыталась решить важный вопрос, не будет ли бронзовый Меркурий лучше выглядеть на этажерке, чем на каминной полке. Меркурий в древнеримской мифологии — бог красноречия, торговли, дорог, вестник богов. «Мы с мамой уже говорили об этом, и я решила сначала попробовать вести хозяйство так, как она советует. Работы здесь будет немного, так что если я смогу посылать Лотти с разными поручениями, да изредка попрошу ее помочь по хозяйству, у меня будет ровно столько дел, чтобы не скучать и не тосковать по дому», — ответила Мэг спокойно. «У Салли Моффат 4 служанки», — начала было Эмми. «Если бы у Мэг было столько же, все не поместились бы в доме, и хозяевам пришлось бы поселиться в саду в походной палатке», — перебила сестру Джо, которая, надев огромный синий передник, доводила до окончательного блеска медные дверные ручки. «Муж Салли — не бедный человек. И в ее великолепном доме присутствие множества горничных вполне оправдано», — сказала миссис Марч. «Мэг и Джон начинают скромно. Но что-то говорит мне, что в этом маленьком домике их ждет не меньшее счастье, чем можно найти в самом великолепном дворце. Молодые девушки совершают большую ошибку, если не оставляют себе иных занятий, кроме нарядов, сплетен и распоряжений по дому. Когда я вышла замуж, мне очень хотелось поскорее сносить или порвать мои новые наряды, чтобы иметь удовольствие чинить их. так как я уже изнемогала от вышивания и разглаживания своего носового платка. «Почему же ты не пошла в кухню поготовить? Салли говорит, что иногда делает это для развлечения, хотя блюда получаются никуда не годные, а слуги над ней смеются», — улыбнулась Мэг. «Я отправилась на кухню спустя некоторое время, но не для того, чтобы поготовить, а для того, чтобы научиться у Ханны, что и как следует делать, чтобы слугам не пришлось смеяться надо мной. Тогда я смотрела на это занятие как на игру, но позднее, когда мы уже не могли позволить себе нанимать прислугу, я была очень рада, что обладаю не только желанием, но и умением готовить простую, здоровую пищу для моих маленьких дочек. Ты, Мэг, начинаешь не так, как начинала я. Но то, чему ты учишься сейчас, пригодится тебе и тогда, когда Джон станет более состоятельным человеком, потому что хозяйка любого дома, пусть даже самого великолепного, если она хочет, чтобы ей служили хорошо и честно, должна знать, как правильно выполнять ту или иную домашнюю работу. «Конечно, мама, я совершенно согласна», — сказала Мэг, почтительно выслушав это маленькое наставление. Ведь даже лучшая из женщин охотно рассуждает на увлекательную тему ведения домашнего хозяйства. «А вот эта комната моего кукольного домика нравится мне больше всех», продолжила Мэг минуту спустя, когда поднялась вместе с матерью на второй этаж и заглянула в свою маленькую бельевую. Там стояла Бесс, которая раскладывала на полках высокие стопы снежно-белого белья и бурно радовалась такому его великому множеству. Все три женщины засмеялись словам Мэг, поскольку этот бельевой шкаф уже давно служил в семье предметом шуток. Дело в том, что тетя Марч оказалась в весьма затруднительном положении, когда время успокоило ее гнев и заставила раскаяться в данной клятве. Вы ведь помните, она заявила тогда, что если Мэг выйдет замуж за этого Брука, то не получит от нее, тети Марч, ни цента. Тетя Марч никогда не нарушала своих клятв, а потому ей пришлось изрядно поломать голову над тем, как обойти созданное ею самою препятствие. И, наконец, придумала, вполне удовлетворивший ее план. Миссис Кэрол, мама Флоренс, получила деньги и указание купить, сшить и пометить огромное количество столового и постельного белья и отправить Марчам в качестве подарка невесте от самой миссис Кэрол. Распоряжение тети Марч было добросовестно исполнено, но секрет был раскрыт и очень позабавил всю семью. Тем более, что тетя Марч усердно старалась сохранять невинный вид и настойчиво повторяла, что не может подарить Мэг ничего, кроме старомодных жемчугов, давно обещанных первой невесте. «Это свидетельствует о том, что у тебя есть вкус к ведению домашнего хозяйства, и мне это очень приятно. В юности у меня была подруга, которая начала вести собственное хозяйство, имея в запасе лишь 6 простынь. Но зато у нее были чаши для ополаскивания пальцев после десерта, и такое положение ее вполне устраивало», — сказала миссис Марч, поглаживая домастовые скатерти и проявляя при этом подлинно женское умение по достоинству оценить их отличное качество. «У меня нет ни одной чаши для ополаскивания пальцев. Но этого белья, как говорит Ханна, мне хватит на всю жизнь». Вид у Мэг был очень довольный, что, впрочем, неудивительно. «К нам идет мистер Тудль!» — крикнула снизу Джо. И все поспешили навстречу Лори, чьи еженедельные визиты были заметными событиями в их тихой, спокойной жизни. Высокий, широкоплечий молодой человек с коротко подстриженными волосами шагал к ним по дорожке большими шагами. На нем был развивающийся плащ, в руке плоская, похожая на тазик, фетровая шляпа. Он не стал открывать калитку, чтобы не терять времени, а просто перешагнул через низкую каменную ограду и направился прямо к миссис Марч, протянув ей навстречу руки и горячо восклицая. «Вот и я, мама! Ну, конечно, все в порядке!» Последние слова были ответом на внимательный взгляд миссис Марч, добрый и вопросительный взгляд, который его красивые глаза встретили так прямо и открыто, что маленькая церемония приветствия завершилась, как обычно, нежным материнским поцелуем. «Для миссис Брук с приветом от изготовителя! Благослови тебя Господь, Бесс! Ну и страшный же вид у тебя, Джо, в этом переднике! Эмми, ты становишься чересчур красивой для незамужней особы!» И говоря все это, Лори вручил Мэг сверток в темной бумаге, дернул кончик ленты, которой были завязаны волосы Бесс, окинул взглядом передник Джо и на мгновение замер перед Эмми в позе, выражающей притворное восхищение. Затем он пожал всем руки, и начался общий разговор. «А где Джон?» — спросила Мэг встревоженно. «Задержался, чтобы получить лицензию для завтрашней церемонии, мэм». Лицензия — разрешение на венчание без церковного оглашения. «Кто выиграл последний матч?» — спросила Джо, упорно продолжавшая, несмотря на свои 19 лет, проявлять интерес ко всем мужским видам спорта. «Мы, разумеется. Жаль, что тебя там не было. Тебе было бы на что посмотреть».
«Как поживает прелестная мисс Рэндалл?» — спросила Эмми с многозначительной улыбкой.
«Жестоко, как никогда. Разве ты не видишь, что я весь исчах?» И Лори звонко хлопнул себя по широкой груди и издал мелодраматический вздох.
«А что это за очередная шутка? Развяжи сверток, Мэг, и посмотрим», — сказала Бесс, с любопытством разглядывая странной формы сверток.
«Очень полезный предмет домашнего обихода на случай пожара или попытки ограбления», — заметил Лори, когда дружественный смех девочек приветствовал появление из свертка большой трещотки сторожа. «Всякий раз, когда Джона нет дома, а вам, миссис Мэг, случится чего-нибудь испугаться, откройте окно над парадным входом и покрутите эту вещицу над головой, и вы вмиг поднимете на ноги всех соседей. Славная вещица, а? Каково?» И Лори продемонстрировал возможности трещотки, так что все заткнули уши. «И это ваша благодарность? Кстати, о благодарности. Можете поблагодарить Ханну за спасение от гибели вашего свадебного пирога. Я увидел, как его вносят в ваш дом, когда проходил мимо. И если бы она мужественно не выступила на его защиту, я непременно отхватил бы от него изрядный кусок, так как пирог был необыкновенно аппетитный на вид».
«Когда же ты, наконец, вырастешь, Лори?» — сказала Мэг тоном почтенной матери семейства.
«Стараюсь изо всех сил, мэм, но боюсь, что намного вырасти мне уже не удастся. 6 футов роста — это почти предел того, чего мужчины могут достичь в наш век вырождения и упадка».
6 футов — 183 сантиметра. Ответил молодой человек, чья голова почти касалась висевший под потолком маленькой люстры.
«Я полагаю, было бы святотатством есть что-либо в этом абсолютно новеньком жилище. Но я умираю от голода и потому предлагаю перейти в другое здание», — добавил он тут же.
«Мы с мамой собираемся подождать Джона. Здесь остались еще кое-какие дела», — сказала Мэг, торопливо удаляясь. «А мы с Бесс идем к Китти Брайант, чтобы взять еще цветов для завтрашнего дня», — отозвалась Эмми, надевая живописную шляпку на свои живописные кудри и любуясь своим отражением в зеркале.
«Пойдем, Джо, не брось человека в беде! Я до того измотан, что мне не дойти до дома без посторонней помощи. Нет-нет, не снимай передник, он тебе очень к лицу», — сказал Лори,
когда Джо, сняв себя и свернув предмет его особого отвращения, сунула сверток во вместительный карман своего платья и предложила своему ослабевшему другу опереться о ее руку.
«Послушай, Тедди, я хочу серьезно поговорить с тобой относительно завтрашнего дня», — начала Джо, когда они зашагали вместе по дороге.
«Ты должен пообещать вести себя хорошо и не выкидывать никаких номеров».
«Ни одного не выкину».
«И не говорить ничего смешного, когда все должны сохранять серьезность».
«Никогда не говорю ничего смешного в такие моменты. Это по твоей части».
«И умоляю, не смотри на меня во время венчания, а то я непременно начну хохотать».
«Тебе не будет видно меня. Ты будешь проливать такие обильные слезы, что все вокруг застелит густой туман».
«Я никогда не плачу. Только иногда, когда у меня большое горе».
«Вот, например, когда приятель уезжает в университет», — вставил Лори, лукаво засмеявшись.
«Не будь спесивым павлином. Я так только постонала немножко, чтобы составить девочкам компанию».
«Ну, разумеется. Слушай, Джо, а как там дедушка на этой неделе? Не сердитый?»
«Ничуть. Снова, значит, попал в историю. И хочешь знать, как он к этому отнесется?» — спросила Джо довольно резко.
«Джо, неужели ты думаешь, что я мог бы прямо посмотреть в лицо твоей маме и сказать «все в порядке», если бы это было не так?»
И Лори остановился как вкопанный, глядя на нее с возмущенным видом.
«Нет, не думаю. Тогда откуда вдруг такие подозрения? Просто-напросто мне нужны деньги», — сказал Лори, снова шагая рядом с ней и умиротворенный ее дружеским тоном.
«Ты очень много тратишь, Тедди?»
«Господь с тобой, дорогая. Не я их трачу. Они сами с собой расходятся и кончаются прежде, чем я успеваю заметить, как это происходит».
«Ты такой щедрый и мягкосердечный, что всем даешь взаймы и не можешь никому сказать «нет». Мы слышали о твоем приятеле Хэншоу и обо всем, что ты сделал для него. Вот если бы ты всегда тратил свои деньги именно так, никто бы тебя за это не осуждал», — сказала Джо с теплотой в голосе.
«Глупости! Он просто делает из мухи слона! Ты ведь тоже не согласилась бы позволить этому отличному парню измучить себя работой до смерти, только из-за того, что некому оказать ему небольшую поддержку?»
«Конечно, но я не понимаю, зачем тебе иметь 17 жилетов и бесчисленное количество галстуков, да еще и покупать новую шляпу всякий раз, когда ты едешь домой. Я думала, период фронтовства у тебя уже позади, но ты то и дело возвращаешься к нему, и каждый раз по-новому. Сейчас это мода делать из себя страшилище. Голова как жесткая половая щетка, тесный жакет, оранжевые перчатки и ботинки с грубыми квадратными носами и на двойной подошве. Будь это уродство, по крайней мере, дешевым, я промолчала бы. Но ведь все это стоит немалых денег, а твой вид не доставляет мне никакого удовлетворения».
Лори откинул голову назад и так безудержно расхохотался, что фетровый тазик свалился на дорогу, и Джо нечаянно наступила на него. Впрочем, это оскорбление лишь дало ему удобный случай порассуждать о преимуществах приобретенного на скорую руку костюма, после того, как он свернул сплющенную шляпу и сунул ее в карман.
«Хватит нотаций! Перестань, будь другом! Мне и так нелегко пришлось на этой неделе, и я хочу хотя бы дома провести время весело. Завтра, независимо от того, каких это потребует расходов, я оденусь как следует, и мои друзья будут смотреть на меня с удовлетворением».
«Хорошо, я оставлю тебя в покое. но лишь при условии, что ты отрастишь волосы. Я не высокомерная аристократка, но даже я не хочу, чтобы меня видели в обществе молодого человека, похожего на профессионального кулачного бойца», — заметила Джо с суровым видом. «Этот непритязательный стиль в одежде благоприятствует учебе. Именно поэтому мы сделали его своим», — возразил Лори, которого никак нельзя было обвинить в самовлюбленности, ибо он добровольно пожертвовал своими красивыми кудрями, идя навстречу требованиям моды, предписывавшей носить волосы длиной в четверть дюйма.
«Между прочим, Джо, похоже, что малыш Паркер отчаянно влюблен в Эмми. Он постоянно говорит о ней, пишет стихи и проводит время в мечтах самым что ни на есть подозрительным образом. Лучше бы ему подавить в зародыше эту маленькую страсть. Не так ли?» — добавил Лори доверительным тоном старшего брата.
«Конечно! Мы не хотим никаких свадеб в нашей семье в ближайшие годы. Спаси и помилуй! О чем только эти дети думают?» У Джо был такой возмущенный вид, словно Эмми и малышу Паркеру еще не исполнилось и 10 лет.
«Это такой легкомысленный век. И право не знаю, мэм, куда мы идем. Ты сущий младенец, Джо, но следующий будешь ты. Выйдешь замуж, а нас оставишь горевать», — сказал Лори, качая головой по поводу современного упадка нравов.
«Не бойся, я не из покладистых. Да никто и не захочет взять меня замуж. И это к лучшему, так как в семье всегда должна быть старая дева.
Ты не даешь никому возможности даже захотеть жениться на тебе», — заметил Лори, искоса бросив на нее взгляд.
Румянец на его смуглом лице стал чуть ярче.
«Ты не покажешь никому нежной стороны своей души. А если кто-то и увидит ее случайно и не сможет удержаться и не показать, что ему нравится эта сторона, ты поступишь с ним, как миссис Гаммидж поступила со своим поклонником. Окатишь его ледяной водой и станешь такой колючий, что никто не осмелится не то что дотронуться, даже взглянуть на тебя».
Миссис Гаммидж — персонаж романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд». «Не люблю я этого. У меня слишком много дел, чтобы я стала беспокоиться о всякой чепухе. И потом, я думаю, это ужасно — так разбивать семьи. Не будем больше об этом говорить. Свадьба Мэг совсем выбила нас из колеи. И мы не ведем разговоров ни о чем другом, кроме любви и тому подобных нелепостей. Я не хочу раздражаться, так что лучше переменим тему». Было очевидно, что Джо вполне готова окатить холодной водой того, кто решится на малейший вызов. Каковы бы ни были чувства Лори, он дал им выход в негромком протяжном свисте и пугающем предсказании, которое сделал, расставаясь с ней у калитки.
«Помяни мое слово, Джо. Следующий выйдешь замуж. Ты».